«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди! В апреле этого года исполнилось 100 лет со дня самой, ну, одной из самых успешных и в то же время одной из самых забытых операций русской армии и флота времен Первой мировой войны. Я говорю о Трапезунской операции, которая состоялась в апреле 1916 года и коренным образом изменила весь расклад на Азиатском театре военных действий Первой мировой войны и поможет нам вспомнить об этой забытой победе русского оружия Дмитрий Михайлович Володихин, советник директора РИСИ, Российского института стратегических исследований.
Здравствуйте.
Дмитрий Михайлович, вот Трапезунд и Трабзон. Начнем с этого. Это одно и то же.
А Трабзон – это турецкое название Трапезунда. А Трапезунд – это древний город, который имел многовековые традиции византийской, в основе своей греческой культуры. Был в рамках Константинопольской империи сначала крупным региональным центром, а когда эта империя начала распадаться, он стал столицей большого самостоятельного поствизантийского государства. Его историки обычно называют Трапезунская империя. Там была династия императорского происхождения, Великие Комнины. И продержалось это государство Великих Комнинов до 1461 года. Оно, это государство, пережило даже последние остатки самой главной материнской Византийской империи. Константинополь пал в 1453 году. Трапезунская империя простояла несколько дольше. То есть в основе своей это, конечно, город не турецкий. Это город, который стал результатом который был захвачен турками в ходе экспансии.
Ну, турками-османами.
Турками-османами, совершенно верно.
Угу. И более того, насколько я помню, во времена той же Византии, эта провинция, столицей которой являлся Трапезунд, называлась провинция Первая Армения. Вот даже так.
Да, какое-то время было такое название провинции. Дело в том, что в эпоху Средневековья Армения имела совершенно другую территорию, не ту, что сейчас.
Великая Армения даже называлась.
Ну вот, скажем так, в разное время это государство называлось по-разному. Важно то, что оно было гораздо больше территориально, чем сейчас, чем нынешняя Армения. И, конечно же, следы вот этого ее расширения, могущества армянских царей, они нашли отражение вот в этих названиях, в названиях провинции Византийской империи.
Но это все дела давно минувших дней, а плавно переходя к Первой мировой, значит, 1916 год, разгар войны, вот обстановка на Кавказском фронте накануне Трапезунской операции как развивалась, кто с кем воевал?
Воевала Российская империя и Османская держава, то есть Турция.
Ну, она была частью Четверного союза: Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Османская империя.
Да, совершенно верно. Причем обстановка складывалась благоприятно для российской императорской армии. Турки рассчитывали на то, что им удастся провести победоносное наступление на Кавказе. Они потерпели поражение в Сорокомышской битве. И после этого в конце 1915-го, начале 1916 года еще раз потерпели сокрушительное, страшное просто поражение. Потеряли Эрзрум, он был занят нашими войсками, и фактически долгое время не могли восстановить фронт. То есть Трапезунской операции предшествовал грандиозный успех русского оружия, которое на долгое время предопределил наступательную инициативу боевых действий. Наступательную инициативу я имею в виду русских дивизий.
Ну, смотрите, вот 1916 год, он же ознаменовался наступлениями России не только на юге, но и на Центральном фронте, да, Брусиловский прорыв. И вот есть мнение, что из всех стран Центрального союза, Четверного союза, Турция была самой слабой. Ну, Болгария, может быть, слабее была, она в обеих мировых войнах участвовала на стороне наших противников. Это отдельный, совершенно отдельный разговор. Так все-таки верно ли утверждение, что война с Турцией в Первую мировую была такой легкой прогулкой для русской императорской армии?
Нет, конечно. Она не была никакой легкой прогулкой. Турция, несмотря на то, что это уже далеко не империя 16-17 веков, когда вся Европа дрожала перед ней, и Франция, Англия были относительно той же самой Османской империи слабыми державами. Ситуация изменилась, но тем не менее, это все-таки не какое-нибудь микроскопическое государство. Это обширная, густонаселенная держава с хорошими боевыми традициями. За спиной ее стоит Германия, финансирующая ее, помогающая инструкторами. И вплоть до того, что на Черном море действовало два крупных боевых корабля немецкого флота.
Да, Гебен и Бреслау.
Гебен и Бреслау.
Да, простите, я неправильно поставил ударение.
И, конечно же, для нас иногда боевые действия складывались очень тяжело. То есть, например, войскам Кавказского фронта в начале 1916 года приходилось наступать заснеженным горам в условиях тяжелейшего мороза и порою перед лицом превосходящего по численности неприятеля. Поэтому успехи эти — это настоящая полноценная крупная боевая победа. По размерам, скажем, она, допустим, уступает битве на Марне, допустим.
На Западном фронте.
На Западном фронте во Франции. Но она абсолютно по значению своему, по красоте маневра и по абсолютной, в общем, русской победе не уступает Брусиловскому прорыву. Это одно из значительных событий Первой мировой войны.
Я напомню, что у нас Дмитрий Володихин, советник директора РИСИ, и обсуждаем мы столетие забытой победы русского оружия Трапезунской операции времен Первой мировой. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, а как же осуществлялось взаимодействие армии и флота в период проведения этой операции.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. В студии Дмитрий Михайлович Володихин, советник директора Российского института стратегических исследований. И мы обсуждаем столетие Трапезунской операции, уникальной победы русской армии и флота над Турцией в Первую мировую. Дмитрий Михайлович, вот Трапезунд, он же находится на побережье, город портовый. И, соответственно, Трапезунская операция осуществлялась на суше и на море. Вот это получается... было новое слово в военном искусстве?
Скажем так, тактически это было очень красивое сражение, и приморский отряд сухопутных сил Российской императорской армии был поддержан с моря значительным отрядом Черноморского флота. Причем...
Скорее, эскадрой поддержан.
Ну, можно это назвать эскадрой, пожалуйста. Можно назвать флотилией. Не суть важно. Важно то, что когда-то, за 100 лет до того, в 1810 году, у нас был неудачный опыт морской операции против Трапезунда. Мы высаживали там десант, но не смогли захватить этот город. Поэтому в 1916 году, конечно же, с большой осторожностью, с большим умом и расчетом продумали операцию, и флот оказал, конечно, неоценимую помощь сухопутным силам. Ему удалось высадить огромный десант. Не до того, не после того, в рамках Первой мировой войны, Второй мировой войны, наша, скажем, наш флот не осуществлял столь масштабной десантной операции. Это уникальное явление в истории русского боевого оружия, да, в общем-то, и в рамках опыта мировой войны, международного, не только российского. Это очень крупное событие, такая десантная операция, окончившаяся удачно. Флот не только высадил войска, которые помогли приморскому отряду сухопутных сил, он еще поддержал огнем тяжелых орудий. Там, в составе эскадры принимали участие старые наши эскадренные броненосцы, по терминологии того времени линейные корабли. У них главный калибр 12 дюймов, то есть 305 миллиметров. Если, скажем, во время уже не только Первой, а Второй мировой войны такой снаряд разрывается рядом с танком, танк переворачивается. Насколько это мощное, в общем-то, воздействие оказывает такой снаряд. И артиллерийская поддержка флота тоже сыграла свою роль. Иными словами, очень продуманное, очень красивое взаимодействие различных родов войск.
Скажите, а вот кто командовал-то нашими сторонами, нашими соединениями в этой битве?
Приморским отрядом командовал генерал Ляхов, а он осуществлял всю тактическую сторону операции. А что касается стратегического командования, то оно было за блистательным полководцем генералом Юденичем. Он больше известен как вождь Белого дела, один из вождей Белого дела. Но не надо забывать, что во время Первой мировой войны он покрыл свое имя неувидаемой славой, потому что именно он выиграл Сорокомышское сражение, именно он возглавлял Эрзурумскую операцию, именно он стратегически планировал Трапезунскую операцию, еще несколько других удачных операций русской армии. Это был выдающийся военачальник, и, в общем, честно говоря, было бы хорошо, если бы сейчас задумались о том, чтобы поставить памятник этому человеку.
Но, тем не менее, в историю он вошел немного другими деяниями, как человек, который в 19-м году не взял Петроград.
Что тут скажешь? Удивительно то, что с теми ничтожными средствами и с тем незначительным людским контингентом, с которым наступал Юденич, он вообще смог сколько-нибудь далеко продвинуться. Он наступал, имея перед собой превосходящие силы противника, и тем не менее достаточно далеко продвинулся. Но не его вина, а скорее наша беда, что он не дошел до Петрограда.
Ну, это вопрос дискуссионный. Возвращаясь в 1916 год, вот какова была личная роль Юденича в планировании и осуществлении Трапезунской кампании?
Я думаю, что эта роль первостепенная. Я назвал Ляхова, но значительно более важную роль играл все-таки Юденич, потому что он командовал несколькими соединениями, одним из которых было соединение Ляхова. Конечно же, он был главным начальником в рамках этой операции.
Ну а вот верховный главнокомандующий Николай II, вот он как-то принимал участие в подготовке операции?
Ну, скажем так, Кавказский фронт далеко. И то, что там происходило в 1916 году, это в основном, конечно же, решение, принятое лично Юденичем. Причем бывало так, что вот еще до Николая II главнокомандующим был великий князь Николай Николаевич. Николай Николаевич принимал одно решение, Юденич, как бы это правильно сказать, пробивал другое, принципиально противоположное свое, и брал на себя ответственность за успех операции.
И в итоге выигрывал.
И в итоге выигрывал. У него был, конечно, недюжинный воинский талант.
Угу. Ну вот, возвращаясь к теме десанта, беспримерного в истории, ну, по крайней мере, нашего флота, можно ли утверждать, что взятие Трапезунда в апреле 16 года, по старому стилю, 5 апреля, по-моему, да?
Совершенно верно, 5 апреля.
Да, вот можно ли утверждать, что эта успешная битва была генеральной репетицией десанта в Константинополь?
Скажем так, о наступлении на Константинополь, о возможности десанта, о действиях флота против Константинополя подумывали, и даже боевые силы Черноморского флота подходили на дистанцию непосредственной близости к Константинополю. Что касается наступления в Малой Азии, то если бы не 1917 год, полагаю, это было возможно, это была осуществимая операция. Но вот словами историка Константина Залесского, нашим солдатам, которые достигли Трапезунда и даже продвинулись несколько дальше, открылись пески анатолийских пляжей. Далеко ли, по представлению, вот, скажем, наших современников, от Анатолии до Константинополя? В общем, не очень.
Ну, от Стамбула современного. Не очень, конечно.
Я, честно говоря, предпочитаю его старое название.
Ну, это ваше право.
Совершенно верно. Так что, в общем, обстоятельства складывались так, что дальнейшее наступление было не только возможным, оно отчасти даже начало осуществляться. Трапезундом ведь дело не закончилось. Турки подтянули значительные силы, целую армию к рубежам, достигнутым дивизиями Юденича. Это им удалось, поскольку союзники, англичане, французы потерпели тяжелое поражение в операции на Галлиполийском полуострове.
И, кстати, там тоже был десант, которым командовал Черчилль, но их-то в итоге в море сбросили.
Да, их в итоге туркам удалось принудить к отступлению, причем с тяжелейшими потерями. Тогда турки смогли перебросить на территорию Малой Азии очень значительный воинский контингент. Они пытались контратаковать. Чем это закончилось? В течение лета 1916 года русские войска под командованием Юденича вновь наносят туркам поражение в Эрзинджанской операции, занимают железнодорожную станцию Эрзинджан важную. И еще одна попытка, Агнотская операция, закончилась опять-таки контрударом русских войск, и здесь турки потерпели поражение, отступили. То есть, понимаете, дело не только в том, что мы взяли Трапезунд. Это красивая операция, великолепная, это наша, можно сказать, национальная гордость, в общем-то, в истории Первой мировой
особенно
войны.
Особенно по сравнению с провалом галлиполийского десанта Черчилля годом ранее.
Совершенно верно. Но надо понимать, что мы, достигнув сердца Турции, фактически потрогав ее за мягкое подбрюшье, за вот те провинции, которые были житницей Османской империи, мы двигались вперед, мы не остановились, мы шли дальше, 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 и ситуация была такова, что туркам было уже очень трудно нас остановить. На август 1916 года продвижение было такое, что фактически мы на территории турецкой державы заняли площадь огромную, на ней на самой можно разместить средних размеров государство.
И почему же нам пришлось уйти из Турции, из Трапезунда, освобожденного нашей армией, мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами. Это Дмитрий Володихин, советник директора РИСИ, с которым мы обсуждаем одну из самых успешных и самых забытых операций русской армии и флота – Трапезунский десант, состоявшийся в апреле 1916 года, в разгар Первой мировой, ровно 100 лет назад. Слушайте и услышите еще больше восхитительных историй.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. В студии советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Володихин. И обсуждаем мы столетие со дня победы русского оружия битвы при Трапезунде. Трапезунд, если кто пропустил первую часть нашей беседы, это современный турецкий Трабзон, город в юго-восточной части побережья Черного моря. Вот, Дмитрий Михайлович, можно ли утверждать таким образом, что Трапезунская кампания и последующие наши победы в Турции, в том регионе, коренным образом поменяла стратегическую остановку вообще на фронтах Первой мировой?
Скажем так, в рамках Азиатского театра военных действий, да, это было очень серьезное продвижение. Конечно же, на фронтах европейских, как в России, так и во Франции, были задействованы значительно большие силы, тут и сравнения нет. Однако наше продвижение здесь, в Турции, меняло очень многое. Англичане, которые действовали неподалеку от нас,
в Месопотамии,
имея, в общем, даже более удачное соотношение сил с противником, ничего такого изобразить не смогли. Мы в этом отношении большие молодцы.
Угу. А какие дальнейшие планы наше командование-то вынашивало? Хотели после войны эту территорию присоединить к России или как?
Скажем так, конечно же, Российская империя претендовала на территориальные приращения, причем довольно значительные. Возможно, какая-то часть этих территорий стала бы просто новыми губерниями. Возможно, там появились бы какие-то национальные государства.
Там же греки, армяне жили.
Да, совершенно верно. Национальное формирование, союзная Россия, дружественное в отношении нее. Действительно, в случае, если бы ситуация пришла не к 1917 году, если бы она развивалась так, как она развивалась в 16 году, то там намного раньше появилась бы независимая Армения, там могло возникнуть и какое-то независимое греческое государство под протекторатом России. Это возможный вариант, вполне осуществимый, потому что, собственно, Трапезунский регион для начала 20 века отмечен очень значительным процентом греческого населения, а не только одного турецкого.
Ну а после Первой мировой турки их уже изгнали, вот когда развернули геноцид.
Ну, надо напомнить то, что наступление русских войск в значительной степени было спасительным для христианских народов.
Ну, для нетурецких, скажем так.
Для христианских.
Ну, да.
Там надо четко сказать, что происходил, вот именно тогда происходил геноцид армян. И очень значительная часть армян была спасена именно тем, что происходило продвижение дивизии Юденича.
На запад.
На запад. Освобождение этих территорий от турок. И, в общем-то, мы убирали смертельную угрозу от головы тысяч армян. В этом смысле, конечно, на мой взгляд, это была очень серьезная заслуга.
Ну хорошо, а почему же нам в итоге уйти-то пришлось после таких побед? Ну,
здравствуй, дедушка, 17-й год. Угу. В принципе, причина одна. Это революция февральская, затем вооруженный переворот октябрьский. Они совершенно оставили без какой бы то ни было возможности наступать, вести осмысленные боевые действия, огромную мощь Кавказского фронта. Надо опять-таки кланяться и кланяться Юденичу, что он смог избавить Кавказский фронт от дезорганизации и более или менее в хорошем состоянии вывести войска оттуда.
Ну, кстати, те фронта, которые находились на максимальной удаленности от Петрограда, румынский, кавказский, они в итоге дезорганизовались-то позже всех. Интересный момент.
Ну, в общем, да, похоже на это. Надо сказать, что Кавказский фронт продержался очень долго, и там организация была относительно других фронтов просто образцовая.
Но, тем не менее, все равно пришлось уйти, ибо к власти пришли большевики, которые выступали за мир без аннексии и контрибуций, так?
Да гораздо раньше Брестского мира все рухнуло там, и действительно рухнуло оно из-за революционных событий. И здесь и большевики виноваты, но и виноваты те, кто осуществил свержение монархии, То есть переворот февральский. Они до такого состояния довели армию, когда по-настоящему масштабные военные действия, да просто хорошие, качественные, организованные военные действия было вести невозможно.
Ну, собственно, печально знаменитый приказ номер один временного
правительства,
где
совершенно
запретили
верно
честь отдавать офицерам.
Но там уж был не только он. Армия наполнилась огромным количеством агитаторов самого революционного, радикального пошиба. Армейское управление было дезорганизовано. Командный состав был просто деморализован таким отношением к себе. Ну как может такая армия хорошо воевать?
Да и даже оставаться на прежних позициях.
Она едва-едва удерживает противника, да, и даже оставаться на прежних позициях — это проблема.
Ну так, Дмитрий Михайлович, все-таки получается, что все наши жертвы в Первую мировую, в Трапезунскую операцию, в частности, были напрасны?
Ну вот этот вопрос я переадресую дедушке Владимиру Ильичу.
Вы про Ленина?
Да, совершенно верно. Вот пускай он встанет из своего стеклянного гроба в мавзолее и ответит на этот вопрос. Почему он сделал огромные жертвы и огромные достижения России времен Первой мировой войны бессмыслицей?
Угу.
Почему?
Ну,
да, должно быть, ему что-то не нравилось в России.
Ну, вопрос скорее риторический. Все-таки не могу не спросить. Вот Трапезунская кампания, беспримерное для истории того времени взаимодействие флота и армии. Почему эта героическая страница нашей истории, которой можно гордиться, вот за 100 лет забыта?
У нас вообще много забыто из героических деяний, успехов и достижений Первой мировой войны. Кто сейчас вспомнит сражение крейсеров в 1915 году, которое победоносно провел адмирал Бахерев? Впоследствии его погубили большевики. А ведь это была последняя победа нашего флота. Вообще, самое последнее...
А это в каком море было?
Это было в Балтийском море, 1915 год, остров Готланд. Там происходили основные боевые действия. Нам удалось вывести из строя немецкий, крупный немецкий корабль «Альбатрос». И после этого ни в Первую мировую, ни на протяжении всей Великой Отечественной войны наши надводные силы нашего флота не смогли добиться сколько-нибудь сравнимого успеха. Мы, в общем-то, не очень-то вспоминали до последнего времени о Брусиловском прорыве. Мы не вспоминали о достижениях 1914 года. Мы не вспоминали об Эрзурумской операции, блистательной совершенно.
Ну, которая была прологом, собственно, к Трапезунской кампании.
Да, совершенно верно. Не вспоминали о многих других победоносных наших деяниях того времени. Разумеется, Бахерев контрреволюционер, Юденич контрреволюционер. Ах, зачем вспоминать об этой империалистической войне? Она для нас была в значительной степени защитой и веры, и Отечества. То есть, в общем-то, сейчас выдвигается постепенно концепция о том, что надо ее называть Второй Отечественной войной.
После 1812.
Да, после Отечественной войны 1812 года. Вот, собственно, в юбилей взятия Трапезунда Российский институт стратегических исследований проведет большую научную конференцию.
Ну, которую вы имеете честь представлять.
Да, совершенно верно. Я вхожу в оргкомитет, и я надеюсь, что это напомнит о победах русского оружия в русско-турецких войнах, и в частности, в Первую мировую войну. Я надеюсь, что будет книга с материалами конференции, и уже знаю то, что конференцию посетят крупные специалисты и сделают там доклады на эту тему.
У нас остается 30 секунд, Дмитрий Михайлович. Вот, возвращаясь в наше время, да, в 91-м году никто не мог предположить, что Советский Союз рухнет. То же самое, никто не мог предположить, что рухнет Российская империя в 17-м году. И поскольку Трапезунская операция, о которой мы говорим, на территории Турции разворачивалась, да, вот можно ли предположить, что в связи с возможным гипотетическим переформатированием Турции, которая сейчас стоит на пороге гражданской войны, по сути, состоится то или иное изменение статуса Трапезунда?
Скажем так, я твердо знаю, что Ближний Восток — это тот регион, в котором Россия имеет собственный государственный интерес, может вести там активные действия разными средствами, если государство Россия и нашему народу это понадобится. А уж территориальная целостность Турции, вопросы ее политического строя и статуса ее регионов – это ее проблема. Что она сможет там удержать, а что потеряет – это зависит от разума турецкой политической элиты, в настоящий момент дерзостной, скажем так, не по чину.
Благодарю вас. С нами был Дмитрий Володихин, советник директора РИСИ, и обсуждали мы столетие Трапезунской операции, успешной для России битвы времен Первой мировой войны. Оставайтесь с нами и услышите еще больше восхитительных историй о победах русского оружия.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном приложении.